«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Главной новостью последних дней стало обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Нагорный Карабах – бои не местного значения, так мы озаглавили нашу беседу с сегодняшними нашими гостями. Азый Бабаян, корреспондентом армянской службы «Радио «Свобода». Добрый вечер, Аза. Политологом Мехманом Гафарлы. И нашим коллегой, журналистом Аркадием Дубновым, также политологом, экспертом по Центральной Азии. Аркадий, как вы считаете, чем можно объяснить вот это неожиданное обострение ситуации в регионе?
Ну, такой очень, наверное, конъюнктурой политической и, я бы сказал, местной, южноазиатской, южнокавказской, когда возникла какая-то пауза или маленькая, так сказать, извините, щель политической как бы ситуации.
Зазор,
вот хорошее слово «зазор», когда можно было попробовать обострить ситуацию, доведя ее, так сказать, до состояния такой экзальтации, с тем, чтобы потом вернуться, но уже на другой уровень статус-кво. То есть, какая цель, на мой взгляд? То есть, все, что я говорю, это то, что я как бы думаю или как я пытаюсь анализировать. Цель всей этой, извините, авантюры – это изменить статус-кво. Статус-кво сегодня выглядит следующим образом, если очень коротко. Значит, Армения и Карабах заинтересованы в консервации этого статус-кво, потому что, в общем, их более-менее все устраивает. Хотя, конечно, военная конфронтация ничего хорошего не может привести. Но, тем не менее, Карабах внутри стабилен, границы есть контролируемые. Лачинский коридор и вообще те 7 районов, оккупированные Арменией ради безопасности Карабаха и давления на Азербайджан, как бы контролируются хорошо. Зачем Армении или армянским, так сказать, государствам, двум, одному признанному, второму нет, менять ситуацию? Значит, выясняется, значит, отсюда простым аналитическим, значит, размышлением приходишь к выводу, что нужно менять это другой стороне, это статус-кво. Вот это мы и видим. Почему? Сегодня это могло быть достигнуто. Нет объективной информации оттуда. Наблюдатель 6 несчастных, извините, единственные 6 наблюдателей ОБСЕ, которые были, их пришлось оттуда по условиям безопасности эвакуировать. И это очень удачно. Потому что удачно для тех, кто хочет, значит, начать некую авантюру, потому что можно, так сказать, всегда информацию подавать искаженную. Ну и самое забавное, это вот то, что это произошло в отсутствии двух президентов, которые были на саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне. Вот тут уже могут быть варианты. Как, на что рассчитывали те, кто это начал? На то, что если сложится удачно, то, так сказать, как в футболе, только наоборот, все лавры тренеру. А если неудачно, разгоним команду. Да? Ну, в футболе, правда, все наоборот, но неважно. Пока сейчас трудно сказать, к чему это приведет, но то, что статус-кво в любом случае, скорее всего, будет изменено, эта цель будет достигнута. Да? Эта цель будет достигнута. Так что задумка так или иначе удастся. Вот как дальше она будет реализована, сказать я не могу.
Мехман, вот Аркадий намекает, что это выгодно азербайджанской стороне. Ваше мнение какое?
Знаете, я здесь вижу три возможных варианта. Да? Первый вероятный, второй высокой вероятностью и третий маловероятный. Да? Первый вероятный вариант то, что на самом деле изменить статус кво, и чего и на самом деле Азербайджан добивается. Но это в каком виде, да, этот вариант может? Потому что Азербайджан настаивал и настаивал на том, чтобы вывели. Это ссылается на 4 резолюции Совета Безопасности ООН о выводе. Армянское войско из оккупированных азербайджанской территории, там 21% там находится. Но сейчас ситуация, вы знаете, что там с снижением цен на нефть, ситуация в Азербайджане накаляется. Социальные протесты. И в самой и Армении тоже ситуация нестабильная. Скорее всего, я думаю, что сейчас Алиевский режим, это промосковский, пророссийский, думает, что он Алиев пойдет против Москвы, они что-то делают, когда руководство Азербайджана одним глазом всегда смотрят на сторону России на сторону Москвы, чтобы посмотреть, какова реакция будет. Поэтому здесь, скорее всего, это Ильхам Алиеву нужна вот, маленькая победа, чтобы, во-первых, вынуть с точки зрения, да, вот, чтобы 5 районов вернуть Азербайджану, на этом вроде бы, как, потому что просто так Серж Саргсян не соглашается, это первый вариант. Ну, кроме этого, во-первых, сдвигается с мертвой точки карабахский вопрос, возвращает 5 районов, и Азербайджан после этого соглашается войти в Евразийский экономический союз, и одновременно стабилизируется, как укрепляется позиция власть Ильхама Алиева. И внутри, потому что после протеста, после повышения 7, и там пугают. И надо отметить еще тот аспект, это не случайно, накануне. Если вы обратили внимание, да, 1 апреля турецкие семьи сообщили, что причем все массово, что ИГИЛ, исламский государство, собирались атаковать Турцию и Азербайджан. Но я в 30-го в одной из своих статей написал, что если Азербайджан нарушит свой нейтралитет в конфликте между политическим конфликтом между Россией и Турцией, то Азербайджан может за это жестко расплатиться. Если поддержит Турцию, то есть Азербайджан потеряет автоматически Нагорный Карабах. То есть Россия будет просто выступать.
Да, Михаил.
И если пойдет против Турции, а Азербайджан на самом деле нейтралитет нарушил, да, в каком-то, потому что последние месяцы явно поддерживал более тесно начало сближаться с Россией. Потому что ускорение реализации проекта «Север-Юг», встреча, трехсторонняя встреча, Иран, начал создаваться ОС, Иран, Азербайджан, Россия. То есть это сильно пугало. Но если вы обратили внимание, когда накануне второй запланированный визит Эрдогана, Реджеп Тайип Эрдогана в Баку, опять там совершили теракт в Турции, и он опять отменил. И 15-го посетил Анкару. Сам Ильхам Алиев, да? Если обратили внимание, какой вид был у этих президентов? Ярко было видно обиженность Эрдогана, отчетливо было видно неловкость Ильхама Алиева. За что? Потому что он пошел, больше нарушил вот нейтралитет. Да, поэтому да, да. Ильхам Алиеву надо было, вот, я думаю, что с подачей, негласки, то, что сейчас молчит и Москва, я думаю, что с одобрением, чтобы маленькая победа, и решим карабахский, и укрепим. И второй вариант высокой вероятности, это сел Эрдоган. Потому что после возвращения там он тоже был недоволен сейчас.
США-то?
Да, США недовольны с Турцией, потому что их очень сильно пугает. Сейчас Турция находится на грани распада. Главная сила – мстит Эрдоган. То есть через Карабах будут ударить Турцию. Конечная сила.
Спасибо, Ихван. А за ваш взгляд на ситуацию?
Можно, Даниэль, конечно, говорить о том, что Эрдоган, если и не напрямую участвовал в решении, в принятии вот этого решения наступить на наступательных военных действий, то он был, по крайней мере, в курсе, да, можно так сказать. Но мне кажется все-таки, что это было решение, принято Алиевым самостоятельно. И, как правильно сказал Аркадий, просто вот появился зазор, когда международное мнение, оно... Ну, такая небольшая пауза, да, после Сирии, нужно обязательно о себе заявить о себе громко. И для политологов, для журналистов, которые наблюдали за карабахским переговорным процессом, за событиями в Карабахе, а то, что там будет война, это было очевидно, вопрос был «когда?». И вот это вот «когда?», оно не было никогда связано ни с решениями Москвы, ни с решениями Турции. Было очевидно, что азербайджанская власть рано или поздно пойдет на вот такое вот решение, на силовое решение проблемы. И социально-экономическая ситуация в Азербайджане довольно-таки серьезная. Она требует каких-то решений от господина Алиева. И вот он принял такое решение. И то, что это однозначно было... предпринята азербайджанской стороной, что это инициатива Баку, говорит даже сам факт вот этих военных операций. Это была заранее спланированная наступательная операция. Видимо, была надежда на то, что мы, если не отвоюем какой-нибудь один большой район, то хотя бы пару деревень, несколько там, я не знаю, десятков километров или сколько, он мечтал отвоевать обратно для Азербайджана и показать, что я вот такой вот великий стратег, любите меня. Ну, мы понимаем, что этого не получилось, и поэтому ситуация там очень серьезная. Мы вот так
пока
вот рассуждаем,
да.
Но
пока не получилось.
Там пока. Погибли гражданские лица, там погибло мирное
сколько
население,
ваших, да,
там погибли
на сегодняшний день?
Дети. Вот сегодня погиб второй ребенок. Одной из первых жертв был 12-летний мальчик, которого убили по дороге в школу. Вот, ну вот это никак нельзя уже оправдать. По официальным данным армянской стороны там 25 погибших, 26 пропавших без вести и около 70 раненых. Это вот официальные данные.
Среди мирных жителей, да?
Они не уточняют, это среди мирных жителей или это среди военных. Вот это все данные, которые есть по жертвам.
На армянской стороны?
Армянской стороны, да.
Аркадий, у тебя есть силовое решение проблемы и военный успех одной из сторон? Может ли наступить?
Нет, здесь две проблемы. Военный успех и решение проблемы Карабаха. Значит, военный успех может быть
временным.
Тактически временный, действительно, за права. Конечно, Азербайджану важно было бы продемонстрировать некую, так сказать, военную победу. Армяне пока говорят, что азербайджанцы продвинулись там на 300 метров, но мы же не знаем. Мы не имеем достоверной информации.
Да, но кому мы звонили, тоже не могли сказать.
Ну
все,
да.
Кто там есть.
Но что касается перспективы мирного, военного решения, вообще проблемы быть не может. Ни одна из сторон не будет победительницей, так сказать,
никому
другой.
Не выгодно, это такая большая
никто
война.
Никому не даст победить.
И не признают понятно. Никогда.
Да не дадут просто, не дадут, вы понимаете?
Карабахские проблемы на 90% независимы ни от Армении, ни от Азербайджана. Это внешние силы решают, на 90%.
Ну, короче, в любом случае, я так все-таки понимаю, независимо от того, как, в какой момент будет достигнуто перемирие, признанное обеими сторонами, формат дальнейшего решения этой проблемы будет изменен. И вот здесь будет довольно важно, каким образом вклинится в это решение Турция. Я просто еще раз напоминаю, и это все, правда, наверное, знают, но напомню, что в Минскую группу Турция тоже входит. В Минскую группу ОБСЕ она
каким
не
образом?
Только... Она просто член.
Но сейчас группы. Там идет трансформация, претрансформация.
Член Минской группы, она довольно большая. Мы просто всегда говорим и думаем о 300 председателях.
Появление, если формат изменится до четверки Минской группы, это значит переговорный процесс заканчивается.
Минская группа уже все.
Я не говорю о том, что это будет изменено.
История уже.
Формат Минской группы. Я говорю о том, что вообще в принципе изменен будет формат некого переговорного процесса. Из чего он будет, с кого он будет состоять, я сейчас сказать не могу, но точно, конечно, сама по себе Минская группа в том виде, в котором она существует, она уже не будет признана, так сказать, активными участниками.
Кстати, сегодня по этому поводу высказался Сергей Лавров.
Да, вот давайте
он
послушаем
сказал,
правильно.
Да. Можно посмотреть?
Да, да, конечно, давайте послушаем заявление нашего министра, российского, вернее, министра иностранных дел Сергея Лаврова о ситуации в Нагорном Карабахе.
Министр Шойгу и я связывались со своими коллегами в Баку и Ереване, с министрами иностранных дел и обороны двух стран. Мы выразили серьезнейшую озабоченность, подтвердили то послание, которое было адресовано президентом Российской Федерации о необходимости как можно скорее, незамедлительно прекратить нарушение режима прекращения огня, не создавать сложности для возобновления усилий по переходу к мирному урегулированию конфликта. И мы надеемся, что эти обращения были услышаны. По крайней мере, стороны объявили о том, что необходимые приказы были даны. Правда, сегодня мы продолжаем слышать сообщения о том, что все-таки эксцессы улеглись не полностью. Но, конечно, в целом сейчас для наших турецких соседей вообще важно взять курс на прекращение вмешательства во внутренние дела каких-либо государств. Будь то Ирак, будь то Сирия. Не берусь судить, какую роль играла или не играла Анкара, продолжает играть в отношении Нагорного Карабаха, но то, что для всех, включая Турцию и турецкий народ, было бы правильным, чтобы сейчас Анкара сконцентрировалась на прекращении поддержки терроризма, думаю, это мысль, которую я могу смело высказать, и в пользу этого мы будем выступать.
Да, Владимир, у нас еще есть уже озвученная позиция, официальная позиция Еревана. Президент Саркисян сегодня заявил, на каких условиях армянская сторона, карабахская сторона, он подчеркнул, может пойти на перемирие. Вот то перемирие, о котором заявил Баку. Баку официально заявил, что вот они останавливают в одностороннем порядке боевые какие-то действия. Степан Акерт опроверг это заявление Баку. Тем не менее, сегодня президент Армении озвучил, что вот если все вернется на круги свои, то есть стороны вернутся на те позиции, назад, которые были.
Вариант,
да,
тому,
нулевой вариант
было,
1 апреля. Да, вот нулевой вариант, который был 1 апреля 2016 года. Тогда, может быть, и стоит сесть и поговорить о прекращение огня. То есть вот армянская сторона, она не отказывается, но с другой стороны мы понимаем, что Ильхам Алиев, он же не скажет, ну не получилось, и как бы не вернется, да? Не даст приказ.
Я не могу спросим Михаила, Азербайджана что-то говорю, потому что
мне
будет 9 лет, что я могу взять ответственность, что-то говорить за Азербайджан. Но я могу с своей точки зрения, потому что я не имею права, но только могу тоже сказать, что азербайджанская армия уже не та, которая была, там какое-то разброшенное вооруженно формировали. Показало, что можно. В войне, чтобы победить, надо захватить территорию. 300 метров захватить, 500 метров захватить. Раньше азербайджанская армия и эти земли не захватывала.
Если захватывали, значит, азербайджанская армия... Фактор внезапности был. То есть под утро никто не ожидал.
Азербайджанская армия, они уже казахском районе захватили одну соту. Если в войне, в военных действиях, главное стратегическое место занимать. Сейчас азербайджан захватили Лилетепе, оттуда там есть высота. Но они говорят, что то, что они сей Сулан, вот
простите,
это целое,
да? Вот простите, я вас, я очень прошу прощения, я вас перебью. Вы видели, что сейчас происходит в Армении? В интернете очень много видео на эту тему, статей очень много, там просто народ поднялся, Владимир. Я тоже в вашей передаче тоже полгода назад говорил, что это вот тот вопрос, который конечно сразу объединяет всех. То есть оппозиция забывает, что она вообще...
Национальное единство есть.
Вот в Азербайджане вот это есть?
Это есть.
Мы видим другие видео, картинки.
Я тоже вот смотрю оппозиционные вот сайты, они население, молодежь.
А население, обычное, простое население, оно как относится к этой войне?
Вот. Там есть как бы патриотический
дух. Степанакерте, например, уже официально заявляют, люди, давайте вы не будете приезжать в Карабах.
В Азербайджане есть патриотический дух. Пойдем патриотического духа. Пойдем патриотизма. Они говорят, что надо до победного конца.
Давайте, Аркадий, дадим слово. Как по-вашему, может ли Россия как-то вернуть свое влияние на этот процесс?
Вернуть, вы имеете в виду, значит, вы исходите из того, тогда, что оно было. Значит, оно утеряно, да?
Конечно, было, когда вот, ну, как бы, еще президент Ельцин, условно,
утеряно,
был.
Если есть то, что сейчас.
Когда был президент Гейдар Алиев.
Ну, тогда я боюсь, что действительно Россия утеряла те возможности, которые были для умиротворения этого конфликта. Последним успехом было заключение Бишкекского протокола в 1994 году, который, собственно говоря, является точкой отсчета.
Да?
Это 22 года тому назад. И это, в общем, практически было абсолютно... абсолютным успехом российской дипломатии, да?
Конечно.
После этого были долгие годы попыток вновь созданной этой Минской группы, передали на уровень ОБСЕ, но, между прочим, вот что характерно. Тогда, как выясняется теперь со слов ведущих российских дипломатов, занимавшихся этой проблемой в те годы, они утверждают, что Россия могла и дальше, так сказать, идти по пути решения конкретной уже проблемы мирной, да, но помешали американцы. Вот это довольно забавная история.
Я помню, что тогда министром был уже Евгений Максимович Примаков.
Да, это было еще раньше, это еще было при Козыреве. Это было
Козырев на рубеже 95-96 ушел.
Ну, я помню, 6 января 96 года он пришел, да. О чем речь? О том, что когда выяснилось, что Москва может приложить усилия для умиротворения, для решения мирной проблемы, то американские послы в регионе очень настойчиво советовали и Баку, и Еревану отказаться от услуг, так сказать, Москвы, которая могла сделать это, и передать это на уровень ОБСЕ. Пусть занимается ОБСЕ, это будет более авторитетно, это будет более гарантированно, да, гарантии, так сказать, такой авторитетной организации, в состав которой входит, в том числе, Соединенные Штаты. Ну, а дальше пошли интересы, которые американцы, видимо, использовали с точки зрения давления на Баку. Пошли, так сказать, интересы больших нефтяных проектов. Да, мы помним, тогда начинался Баку-Тбилиси-Джейхан проект. Была подключена на армянскую сторону диаспора армянская, зарубежная, в том числе американская, да. И это все ушло на уровень ОБСЕ. С тех пор, в общем, ничего хорошего добиться не удалось, вплоть до предложенных Минской группой ОБСЕ, так сказать, мадридских принципов, да, которые, в общем, поначалу казались серьезным решением проблемы, но дальше все затормозилось. Я сейчас могу про это рассказывать, так же, как, наверное, и коллеги. Но главное в том, что мне кажется, что если бы решение проблемы было найдено, то, в общем, во многом Москва потеряла бы влияние на этот регион.
То есть Москва заинтересована в некотором там сохранении...
Ну, любой замороженный конфликт, конфликт, не только карабахский, молдавский, да, приднестровский конфликт, это всегда, так сказать, управление, как говорят наши западные коллеги, управление хаосом, как бы, да? Контроль над хаосом.
Самые болевые точки.
Ниточка, да. За которую можно
держать. Ну, в общем, никто же с этим серьезно спорить не будет, просто люди, ответственные власти, не захотят про это говорить. Но ведь это так оно и есть.
Давайте, кстати, о том, что у нас оттуда противоречивые сведения, послушаем и посмотрим репортаж наших коллег из агентства «Рейтер» о сегодняшних событиях на Горном Карабахе.
На этих кадрах самые ожесточенные за последние два десятилетия бои в Нагорном Карабахе. Обострение конфликта достигло пика в прошедшие выходные. Столкновения начались в ночь на субботу на линии соприкосновения конфликтующих сторон. Позже они обвинили друг друга в нарушении перемирия. В ходе боев применялась тяжелая техника. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, за прошедшие дни в Нагорном Карабахе погибли как минимум 30 военнослужащих с обеих сторон и трое гражданских, а общее число пострадавших может достигать 200 человек. В понедельник в Баку заявили, что были убиты еще трое азербайджанских военных. Столкновения стали менее ожесточенными, но стороны продолжают эпизодически обмениваться артиллерийскими ударами. Министерство обороны Азербайджана заявило, что приказало военным не предпринимать активных действий, но сепаратисты продолжают атаковать. Сторонники отделения непризнанной республики «Этнические армяне» обвиняют Баку в агрессии. Ереван заявил о готовности оказать прямую военную помощь Нагорному Карабаху.
Для меня вот не понимаю, прямая помощь Армении, Нагорному Карабаху. Это как раз Армения оккупирована 21%. Это как раз Армения является другой частью войны. Это просто идиотизм, политический идиотизм. Как это можно? Там воюет Армения с Азербайджаном? Поможет. Я читал это заявление. Как это? Ну, пишите 10 таких протоколов. Что будет от этого мнения? Ничего меняться не будет. Сейчас надо искать то, что не только вернуть тот статус-кво, и прежний статус-кво, кстати, АЗА, в первую очередь, невыгодно было Армении, потому что сохранение того статус-кво – это экономическое удушение Армении. Надо найти проблему, потому что если разрушительной войны не нужен и сегодня и Азербайджан. Если будет продолжительная война, это разрушение азербайджанской экономики.
Большая война, она на самом деле
никому
не нужна никому. Ни Армении она не нужна, ни Азербайджану.
Кто-то начал маленькую войну, но, да?
Она вот, может стать большой.
Мы уже как-то логически пришли к тому, что все-таки этот кто-то, это конкретная азербайджанская сторона. А что касается, вот мы говорим, армянская сторона, Армения ведь не отрицает, официально Ереван никогда не отрицает, что они помогают, поддерживают, являются гарантами безопасности
Карабаха.
Аркадий, там есть очень интересный момент. Там же живут люди. Они живут 22 года уже в состоянии невесомости, если можно так сказать. Эти люди тоже имеют право на жизнь. Это гуманитарная, серьезная проблема.
Они имеют право на нормальную жизнь, а там нет нормальной жизни.
Почему там нету? Вы были в Карабахе?
Знаете, надо, чтобы страна развивалась. Вот я помню, Армения 70-80-х годов. Это была самая одна из хороших развивающих.
Я вас приглашаю, Степанакерт. к вам там отнесутся с полным уважением, с
удивительным. Приглашайте, я поеду.
Степанакер,
но только перед посольством Азербайджана с территории Азербайджана. Я не хочу свои исторические родины попасть в черный список.
Да-да,
да, я поеду знает, там тоже.
Которые были официально в Карабахе, им в Азербайджан потом не пускают.
Я знаю. Они даже известных людей не
пускают.
Они обязательно...
Правильно.
Нет, ну давайте... Есть еще мнение международных экспертов. Это не я говорю, это говорят наблюдатели
давайте
многие.
Послушаем их.
Сегодня мнение. Карабах – это все-таки самая демократичная из всех республик Южного Кавказа. Ну, согласитесь. Знаете, там нормально люди самоорганизовались. Они на это имеют право. А как они должны жить? Есть переговорный процесс. Вот вы говорите, что статус-кво не... абсолютно не устраивает армянскую сторону. Это же неправда.
Это, по крайней мере, звучит нелепо.
Почему нелепо? Почему экономически?
Вот Армения. Вот население Армении в 91 году было 5 миллионов. Там сам 3,5.
Никогда не было в Армении 5 миллионов.
Там 1,5 миллиона ушли.
Было 3,8 миллиона человек.
800 тысяч.
Да. Официальная статистика. А что, азербайджанцев мало ушло?
Мехман, мы сейчас тогда просто прием про время распада Советского
Союза. Да, давай. Не
хорошо
будем.
Или плохо, но это же другой
Ленину,
вопрос.
Да. Вернемся к Ленину, к сталинской этому наркомнацу, который Кавказ поделил там.
Ну, я чего предлагаю? Самый лучший вариант, то, что при посредничестве России, потому что России невыгодна война, это надо учитывать. Невыгодно. Надо послать, извините, пожалуйста, на 3 буквы. Это Минскую группу ОБСЕ, потому что они ничего не делают за эти годы.
И что дальше делать?
И создать, и ни Турции не пускать, ни Америку. Втроем, да, как
сообразим.
Россия, да, Армения, и Россия, Армения, Азербайджан, надо договариваться.
Нет, это абсолютно неправильный подход. Никто никогда не позволит, чтобы ситуация развивалась именно в этом направлении.
Том, сейчас позиция России очень слаба.
У нас были российские миротворцы уже в Южной Осетии. Уже был такой опыт, ничего не получилось.
Есть риск того, что ситуация выйдет из-под контроля Москвы. Вообще Москва потеряет все рычаги давления на эту ситуацию.
Ну, было так в Южной Осетии. Она отделилась, и сейчас она не признана автономией.
Вообще будет там полный хаос. Потому что я боюсь, что если Россия начнет войну с Турцией через Карабахский фронт, ну потому что наш главный
враг,
Владимир Владимирович, человек уже не предсказуемый. Это будет полная катастрофа.
Да, главный интерес Анкары вот в этой ситуации, почему вот мы говорим, что обязательно и Анкара, и Москва так или иначе вмешаются в этот конфликт, не военное вмешательство, я имею в виду просто политическое вмешательство, Анкара попробует наладить какой-то конструктивный диалог с Россией, с Москвой. Они могут на фоне Карабаха вообще о чем-то договориться, помириться. И
знаете,
это же тоже один из вариантов развития. Избегает, а Газпром же продолжает торговать.
Когда 26 марта был у вас в студии, что уже все окончательно испортили эрдоганская Турция, путинская Россия никогда договориться. Ну так случилось. Но сейчас уже все. Забудьте с Эрдоганом. Эрдогана хотят убрать и американцы, и Россия. И причем НАТО хочет избавиться от Эрдогана. Рукой России. Вот и самое страшное.
Мехман, никогда не говори никогда.
Ну, я не говорю никогда.
Поэтому,
вероятность высока.
Вы живете, значит, Путин надолго, Эрдоган надолго, и они скоро встретятся и договорятся. Мехман, спокойнее.
Давайте при этих реалиях договариваться, Михаил. Не надо откладывать.
Люди гибнут, надо просто остановить.
А можно я вот пример приведу ваших тех же азербайджанцев? Например, у меня было интервью 12 лет тому назад с Муталибовым, когда бывший президент Азербайджана, который был тогда в оппозиции серьезной.
Жил под Москвой.
Он жил где-то рядом с метро Кантемировская, я помню. И вот я помню, что он говорил про Карабах, что да, это наше упущение, это серьезно. Там были серьезные социальные проблемы, это была катастрофа. Как только человек пришел к власти, сразу начались совершенно другие заявления.
Не
знаете, что сказал Горбачев?
Муталибова.
Хорошо, давайте ссылаться на мнение Горбачева. Да?
Давайте,
первый и последний президент. Я говорю, то, что сама слышала, мы из моего интервью с Горбачевым, В 2010 году, в марте, когда
Давайте.
Было 20 лет перестройки,
прекрасное
отмечал
время,
Горбачев
да.
в центре на Ленинградском проспекте. Я помню, я его записывала, мы
Горбачев
делали интервью.
Фонде, да.
И он сказал, что вот буквально такая цитата у него была, что как же жаль, что мы тогда не дали статус Нагорному Карабаху. Я четко понимал, что нужно это делать, что там на самом деле была ужасная ситуация.
Знаете, можно я вернусь Давайте, на интервью вашей беседы с Муталибом? Муталибов, я был, когда-то меня переписали в его сторонник, когда в 95-м году, помню, что он хотел совершить переворот, даже меня без моего согласия чуть ли не назначили министра печати информации вот тенового кабинета Муталибова. Но Муталибов никогда ярко не выражал интерес азербайджанского народа. Он был сначала до президента сеховщиком, обыкновенным теновым сеховщиком, да, теновой сеховик был. А при президенте понятно, что сказали из Москвы, то выполнял. Вот этот человек, он не знал, вот, откуда этому Муталибу можно знать, что было в Карабахе. Абсолютно ничего не знал.
Точно так же, как мы сейчас не понимаем, что происходит, например, да. в Азербайджане.
А поэтому я сказал, что я не могу сказать, что происходит именно Азербайджана. Значит, граждане России.
Можно я спрошу? А Ильхам Алиев знает, чем дышит народ? Он вообще откуда? Из народа вышел? Или из какой-то другой?
Я вам честно скажу.
Честно. Ну,
честно.
Честно, да.
А ему абсолютно наплевать, как живет народ.
Ну, вот тогда, значит, у нас нет хороших, которые знают, как живет народ. Ну, хорошо, мне кажется, не об этом мы разговариваем сейчас.
Да, потому что еще и Карабах тоже, вот карта, да, вот самое прекрасное, знаешь, что уже не из массы приехали, да, пришли, а вот жили в Армении, в России, прекрасно, знаешь, что... Карабахская карта всегда была главным кодером для смены власти. Они свергли...
то, что было тогда,
сейчас тоже играется.
Митман, вот, у нас тема какая? Перспектива урегулирования ситуации.
Перспектива урегулирования то, что если России удастся в течение максимум двух недель.
Так.
Сейчас идут разговоры, что туда поедет министр обороны России Сергей Шойгу.
Это были разговоры.
Почему не поехали? Потому
я
что думала, еще нет договоренности. Еще нет договоренности. Шойгу и Патрушев поедут туда, когда будет окончательная договоренность, чтобы они договариваются, и Путин, как главный миротворец, и патронатом Путина подписывает. Да.
На следующей неделе видит Медведева в Ливан.
Да, если в течение двух недель этого не будет сделано, это карабахский вопрос войдет это вообще когда, потом продолжительная война ударит по самому
понятно, время будет упущено.
Про перспективу, да, вот мы говорим,
да, перспективу регулирования,
да. Очень простая, как бы она лежит на поверхности. Нужно сначала решить вопрос мониторинга того, что там происходит, чтобы было хотя бы приблизительное понимание у международного
сообщества. Сначала надо развести воюющие стороны,
да, и сделать так, чтобы когда кто-то начинает стрелять, и тем более, когда стреляет танками, авиацией и так далее, было бы однозначно понятно, что вот это стреляла вот эта сторона. И вести соответствующие меры.
А до сих пор не могут выяснить, кто сбил этот малазийский Боинг, а вы говорите, чтобы тут было понятно, чья страна стреляла.
Это уже длится уже 22 года. То есть нужно
хорошие намерения – это совершенно другие вещи. Это никогда хорошие намерения не реализуются. Это,
почему не реализуются?
Это редко. Это безумный мир, это редко. Но надо вот то, что обострилась ситуация в Карабахе, да, это абсолютно нельзя сказать, что это было непредсказуемо. Это абсолютно это было даже неизбежно.
Конечно.
А почему случайно 14 марта дает указание Сергею Шойгу Путин, да, что вывести основные сейчас вооруженности из Латакии или из Сирии. Угу. Потому что все это идет к тому, что карабахский вопрос в будущем перейдет вмешательство Турции карабахского невыгодно Азербайджану. Потому что турки всегда своим, всегда, когда вот 20-е годы, когда были, они использовали Азербайджан для политического
торга. Ну почему же? А Ататюрк сыграл свою положительную для вас роль, потому что Карабах,
РСФСР, Советская Россия, автотюркская Турция, они подписали соглашение, на основании соглашения. Ну, они
Фрунзе воевал там.
Они, две страны, Турция и Советская Россия,
решали судьбу армян,
и никто не спрашивал,
да, да.
И никто не спрашивал меня и на Азербайджане, их заставили.
Но были потом и другие времена.
И были другие времена. А кто спрашивал?
Не, а вы сейчас говорите, далеко, что да. Давайте опять Россия придет и будет, знаете, будет втроем, знаете, решать вопрос Карабаха.
Дело в том, что сейчас самое больше всех вот в разностальной войне не заинтересованы России. Потому что если Ильхам Алиев не одержит вот сокрушительно хотя бы тактическую победу или дальнейших переговоров, если потерь будут много, слишком много, да?
Их уже очень много.
Да, нет,
видимо,
нет.
Есть еще
я
понимание.
Видео, я видео тоже посмотрел, я тоже смотрел, азербайджанское видео там посмотрел. Там есть местное население, идут, записываются добровольцами.
Да.
Это есть патриотический подъем. Сейчас Ильхам Алиев, после этих побед, все, Ильхам Алиев стал героем. Он уже победил над проблемами народа.
Спокойно, спокойно. Такое ощущение, что он где-то на площади уже. Чуть-чуть меньше, мне кажется, эмоций стоит. Значит, прекращать нужно боевые действия.
Безусловно. Это в первую очередь надо сделать. Это человеческие жизни, это разрушение.
Все, согласен. Значит, нужно их прекращать таким образом, чтобы обе стороны считали себя, если не победителями, то не проигравшими.
Это да.
Согласен?
Без этого, да.
Согласен?
Без этого, да.
Так, согласен. Хорошо. Значит, обе стороны должны согласиться на перемирие, продав это перемирие как свою победу. Согласен?
Соглашайтесь.
Согласен. Легких путей не бывает. Значит, как это можно продать? Продать это можно только при отсутствии объективных наблюдателей. Поэтому пока наблюдателей там нету...
Надо этим пользоваться.
Решать надо в течение 2 недель, опять уже я говорю.
Я не знаю, 2 недель или 6 часов, но это можно решить только после того, как в Баку скажут, мы одержали победу, а Ереван скажет, а мы тоже не проиграли. И тогда им, сохранив лицо, можно будет подписать это перемирие. Вы обратили внимание, что когда Лавров сейчас говорит о том, что мы обсуждали, он говорит так лениво, так тихо и так как бы неазартно, и читает по бумажке.
Выходит из-под контроля Москвы.
Подожди, ничего не выходит из-под контроля Москвы. Ничего не выходит. Как только выйдет из-под контроля, вот тогда вспомнит, что есть база в Гюмри. А пока ничего не выходит. Ничего, подожди, не выходит. Поэтому не надо сейчас призывать...
Аркадий, я
знаю, сейчас 20 минут все. Тебя слушаю. Все. Секундочку. Значит, короче, в какой-то момент, который будет выгоден и Еревану, и Баку, и Степанакерту, чтобы сказать, что мы отыграли эти 300 метров, а Баку скажет, а мы эти две высоты оставили за собой, тогда... приедет там Шойгу, приедет еще кто-то, и они подпишут бумагу. Пока вот эти призывы, это не есть перемирие. Это просто, так сказать...
И что им помешает еще раз эту бумагу нарушить?
Нет, она будет уже...
За ними
стоят подписи руководителя.
Как называлась резиденция Медведева? Майндорф?
Да.
Есть же Майндорфское соглашение 2008 года.
Подождите, Аза, мы сейчас говорим о конкретной войне, которая сейчас идет. Перемирие вот на этих фронтах сегодняшних.
Медведев
начавшихся в ночь на 2 апреля. Вот мы сейчас говорим
Медведев
об этом.
Даже не мог
это не гарантия, что Азербайджан заново не начнет.
Любая война когда-то должна закончиться перемирием. Перемирие сначала вот такое, как было сначала в Карлсхорсте 30 апреля, а уж потом было подписано 8 мая заключение о капитуляции. Есть некая логистика окончания военных действий.
Когда речь идет об армянах, каждый раз вот эта логика ломается. Если бы в свое время бы международное сообщество заставило бы То же самое сейчас происходит. Ну, подпишут они перемирие.
И через... геноцидом.
Владимир, нет, подождите. Да. Вот
там
Анкара, Москва та же самая, европейские столицы, Париж, Вашингтон. Они сидят, уже 20 лет слушают одно и то же, как сначала Алиев старший, тот меньше.
Потом Алиев
младший говорит...
Вы хотите, чтобы завтрашнего дня не гибли дети?
Конечно. Конечно.
Значит, нужно сделать все, чтобы подписано было это перемирие. А дальше вы будете говорить о исторических точках.
Заставить их следовать этому перемирию. Не стрелять больше.
Заставить это что? Это интернировать Алиеву и Собчана, что ли? Ну, что-нибудь заставить?
Никакой ссылка на историю. Это вы что говорите? Не издевайте.
Слушайте, ну будьте каким-то реалистом. Ну, нельзя же все время, так сказать...
Надо думать о будущем. Просто... Передуманные истории всегда уже 28 лет друг другу мы уже все влупили.
А будущее в вашем понимании, это когда вот придет Москва и скажет все.
Знаете,
мы решили вопрос.
Почему говорю Москву? Потому что накануне осенью здесь парламентские выборы. А какая каша будет в России в октябре, Бог знает. Потому что Путин теряет авторитет. Это реально надо знать. У него нет, явно нет 82%.
Он еще 2 года будет президентом, Михаил.
Знаете, я думаю, будет
Карабах год. Аркадий говорит, что еще очень долго.
Знаете, при Путине у России есть только один вариант. КНДР. Это... Северная Корея. Мы к этому идем.
Ну, перестаньте.
Мы к этому идем, а в Карабахе да, надо пока... Попутно отрегулировать ситуацию. Аркадий, скажите, какие бы этапы?
И для Азербайджана, и для России выгодно, чтобы все вопрос решался. Потому что если Россия будет способствовать к поражению, если там в Азербайджане случится светная революция, и там хаос, как по украинскому варианту, то там единственная сила, которая возьмет власть в Азербайджане, это исламисты, радикальные исламисты. Это полная катастрофа. Вы думаете, что Алиев уйдет, Ильхам Алиев уйдет? И придет к власти, скажем, что-то не так,
президентом
это
работает.
Будет тоже Сурии, как в Сирии, да? Там 150 тысяч армян, что делали исламское? И христианское население уничтожать. И как раз там уничтожают
армян. Кстати говоря, сегодня президент Армении первый раз заявил, что если так будет продолжаться дальше, то Армения официально признает Нагорный Карабах.
И ну, тогда... вот признают, ну что от этого. Ну, Турция тоже
это...
северник.
Вот это то, что Аркадий говорил, меняется формат, статус-кво.
Пусть меняется. Сейчас для мира, для региона вообще процесс маятника. Все, маячит весь мир, меняется. Это старый миропорядок, уже все, миропорядок уже окончательно разломан, все. Новый миропорядок, это уже...
Но новый вы же еще нет.
Будет, о чем мы говорим?
Будет протана через большую кровь. Через большую войну.
Дайте, Аркадий вот такую занимает трезвую реалистическую позицию. Слушаем вас.
Да нет, ну давайте не будем осуждать проблемы мироздания и, так сказать, будущих катастроф и апокалипсиса. Да? Давай будем говорить о том, что 2 апреля началась война, которая унесла уже десятки жизней. Да, и что нужно сделать, чтобы ее сейчас остановить, а не взывать к несправедливости, не вспоминать проблемы геноцида и так далее. Эти проблемы, извините меня, окончательно никогда не будут решены, потому что у всех своя точка есть на истории. Тут человеческая природа не самая совершенная. Значит, нужно останавливать военные действия. Что после этого?
Надо прекратить информационную войну.
Хорошо, согласен.
Надо прекратить информационную войну. Ты представляешь себе, чтобы Баку прекратил информационную войну против Армении, а Ереван прекратил против
Азербайджана? У нас нет информационной войны против Азербайджана.
Ну, будь реалистом. Ну, подожди, ну, перестань. Ты сейчас будешь говорить, что жить лучше здоровым и богатым лучше, чем бедным и больным? Согласен. Ну, о чем говорить?
А мы не обвиняем вас.
Не, ну там реально нет, у нас нет антиазербайджанской риторики.
Я вас очень прошу. Зайдите в Яндекс. 21 числа был мой материал. Они опубликовали. Там я написал, что потом мне пришло свое...
Это не официальная позиция, понимаете? Разница в том, что... Мы говорим об отношении армян или о государстве.
Дайте я скажу.
Перепубликовали
мою статью, армянский сайт. И там была моя статья, что Азербайджан может повторить судьбу Сирии. Они тут же обрадовали, все армяне примчатали. Столько ненависти, грязи, Азербайджан и собственные мне. Как после этого меня приглашают в Степанакер. Но после этого я потерял всякого доверия. Чувство, у меня есть хорошие отношения с армянам. Но у нас вот зайдите, найдите эти материалы.
Почему вы удивляетесь?
Давайте снимем тогда про информационную войну. Аркадий, минуя информационную войну, что еще надо прекратить?
Кое-что уже прекратить, если удастся, это уже будет большая победа. Если прекратятся военные действия, если будет подписано перемирие обеими сторонами, после этого нужно разговаривать о создании нового формата переговоров. Нового формата переговоров. Пусть это будет Минская группа 2.0, пусть это будет Минская группа 3.0. Важно то, что обе стороны договорятся, что войной эту проблему не решить. Да? Ну, когда конечно. Только они подпишутся под этим, значит, они согласятся с тем, что измененный статус-кво придется так или иначе обсуждать. Вот дальше начинается, что называется, дьявол в деталях, да? Так же, как обсуждались эти мадридские принципы. Сначала казалось, все хорошо-хорошо, осталось только поставить подпись. Вдруг выяснялось, что последовательность реализации пунктов, заложенных в этих мадридских принципах, не устраивала, скажем, Азербайджан. Понимаешь?
Ну, просто...
Ихман, я тебя прошу. Я тебя прошу, дай мне договорить. Я сейчас серьезно говорю.
Ладно? Все.
Иначе бесконечное бла-бла, да. Это уже неприлично.
Я воду выпью.
Дальше выясняется, что называется, чья скрипка поет тоньше. Да? Будет ли это, так сказать, скрипка американская, будет ли это турецкая, будет ли это американо-турецкая скрипка против российской скрипки, либо это будет другая конфигурация. Главное, что каких-то целей добьются обе стороны. Значит, Азербайджан добьется необходимости пересмотреть формат, скажем, Минской группы. Известно, что Минская группа гораздо больше устраивает Ереван, чем Баку. Баку гораздо больше имеет претензий к этой Минской группе.
Да, да, поэтому... Но она же соглашалась на нее.
Ну, мало ли на что мы соглашались. Ты хотела, когда вы родились, вы хотели жить хорошо. Потом соглашались жить хорошо, не получилось. Ну, давайте без демагогии, серьезно. Перестаньте, ребят. Ну, соглашались, конечно, куда было деваться, да? Ну вот, а дальше что? Дальше процесс. Дальше должен быть процесс. Да, как говорил Ренегат Бернштейн, демократия что? Демократия не цель, а процесс. Вот да. И занимайтесь, дорогие армяне и азербайджанцы, процессом. А если хотите сорвать процесс, еще раз будут убиты дети. Так что все, о чем вы говорите?
Извините, пожалуйста. Если вы хотите решение армянско-азербайджанского конфликта, вот надо вот на человеческом уровне. Да, как-то да. Хотя бы три человека, четыре человека объединиться здесь, потому что мы только каким-то образом, через, может, вот, народную дипломатию, или каким-то образом...
После войны, после такого обмена ударами не будет народной дипломатии.
Можно я отвечу мужчинам, да? Вот давайте мы просто абстрагируемся от конкретной карабахской проблемы просто в двух словах. Значит, два каких-то лагеря живут себе, не в ссоре серьезной, существует, и вдруг один такой агрессивный лагерь говорит, я приду и убью тебя, встает, приходит, убивает, а потом весь мир говорит, ну вы хотите помириться? Давайте миритесь.
А что делать?
Это не серьезно.
Не, ну почему? Ещё раз отдали Нобелевскую премию мира, он тоже был террористом.
Слушайте, должна же быть какая-то ответственность в 21 веке. Когда глава государства заявляет, что я приду, уничтожу вас, министр обороны Азербайджана что сказал, что он там будет использовать чуть ли не ядерное оружие? Ну как так?
Откуда Азербайджан?
К слову говоря, я не очень разбираюсь в вооружениях.
Ну, всегда и...
Это он сегодня заявил, а вы говорите, нет, ну давайте миритесь. Что поделать? Ну так не получится.
Если есть заявление для внутренней публики...
Так не получится.
Для внешней, знаете...
Если вы будете все время об этом помнить, тогда не получится.
Нет, дело плохо, что сейчас есть вопрос интернет. Вопрос не в том, что помнить, должны быть интернет, какие-то механизмы.
То, что говорят для
есть
своего народа, слышим по всему миру.
Аркадий, вот есть сегодня международное право? Есть какие-то международные принципы?
К сожалению, международное право не на стороне Армении.
Почему оно не на стороне? Потому что
не будет на территории.
Вот есть 4 резолюции Совета Безопасности.
В 93-м году приняты эти резолюции, когда не было перемирия. 22 года прошло. Вы Минский формат меняете, а сейчас 93-й год вспоминаете.
Ну, перестаньте. Ну, давайте не уповайте на международное право. И, мы живем во времена постукраинской, посткрымской. Какое тут международное право, которое все должны...
Когда мы ругаем с Россией, мы должны говорить про международное право, а в данном случае зачем говорить о международном праве?
Да мы говорим... Слушайте, мы же говорим о реальных вещах. Мы говорим о том, что в этом конкретном конфликте нужно делать то-то, то-то и то-то, а не взывать к резолюциям Совета Безопасности ООН, которые невыполнимы в данной ситуации. Но невыполнимы, понятно, да? Надо же исходить из какой-то простой как бы человеческой реальности. Есть реальность, стоит в этом конфликте следующая. Последняя война карабахская привела к тому, что победителем стала Армения, проигравшим стал Азербайджан. Поэтому риторика азербайджанских официальных лиц, общественная риторика, кого угодно, это риторика проигравшей, униженной.
Сейчас униженной
стороны. Подожди. Подожди. Отсюда риторика вот такая. Мы им отомстим, мы их накажем, мы себе вернем. Армяне ведут себя гораздо более уверенно и сдержанно. И в этом смысле информационная, так сказать, атмосфера в Армении гораздо... Ну, не гораздо, на самом деле, более сдержанная, чем...
Информационная со стороны Армении, я же говорю, что я читал то, что пишут армяне про свои статьи, и после этого я был удивлен. Что о чем говорите? Ненависть у армян к Азербайджан гораздо сильнее, чем у азербайджанцев к Армении.
Глубоко живут
30 тысяч армян. А сколько человек живет азербайджанцев в Ереване? Ноль. А в Баку живут 30 тысяч азербайджанцев.
Ну вы же говорите, что даже армении, вот в Армении не живут.
Вот в конце января, это всего 2 месяца надо, 2,5 месяца надо. Ну что писали армяне, оскорбители, ненависти. Это же армяне, не один человек. Около 5-6 тысяч комментариев.
И что теперь, воевать надо? Ну пусть они там
обижаются. Конечно, не нужно воевать, Владимир.
Ну почему же, говорю, после
этого надо... Пожалуйста, что-то в интернете написал войну теперь вести.
Знаете, вот я заметил, что больше всего активно информация войны участвует проправительственные, правительственные, потому что они им выгодно. Армянским властям выгодно, чтобы они ненавидели азербайджанцев и это там
забыли
азербайджанской власти. Это просто используют для того, чтобы отвлечать внимание народу
от внутренних проблем. Владимир, а можно я спрошу у Аркадия маленький вопрос? Да, Аркадий, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, давайте садимся договариваться, а вы думаете, посредником кто будет?
Я готов стать посредником.
Кто будет посредником?
Посредником?
Да, вот это вот до
посредником будет тот, на кого согласится в Баку и Ереване. Вот если они согласятся, это может быть посредником, ну, например, хозяин соседнего магазина. Если готов будет согласиться и Баку, и Ереван, неважно, кто будет посредником. Посредником будет то, у кого сзади будет большая дубина, и будет он говорить тихо, как говорил в свое время Черчилль. Да, потому что от него будет зависеть будущее и Азербайджана, и Армении. Вот и все. Никаких
проблем. И вы считаете, вот этот сценарий вполне возможен сейчас?
Только Россия.
Почему только Россия? Ну, почему только Россия?
Кстати говоря, в переговорном процессе американцы сейчас...
А вдруг председатель Евросоюза Жан-Клод Юнкер захочет быть таким человеком?
Конечно.
Но не в этом же дело, кто будет.
Они лидер Китая.
Слушайте, перестаньте.
Они вылезать не будут в это. Они что...
А мне кажется, что мы имеем дело с конкретной тупиковой ситуацией, Владимир.
Нет, я не думаю, что тупиковая.
Мне кажется, что, по крайней мере...
Тупиковая ситуация – это тогда, когда нужно закрывать тему, так сказать, как в Северной Корее, да? Изолировать этот участок земли, огородиться от него, да?
Это не спасает же.
Почему не спасает?
Ну,
потому вам же на самом деле все равно, что происходит в Северной
абсолютно
Корее.
Абсолютно не все равно.
Как это абсолютно
не все равно? Ну потому что если он ненормально, неадекватно использует атомную... Вы же сами, помнится, мне говорили, что там 1% вероятности...
Хорошо, я говорю о том, что если вам не все равно, значит вы должны каким-то образом находить выход даже из безвыходной ситуации. А вы говорите тупик. Ну что, ну мы говорим, будем говорить все время тупик. Еще дальше опять будут гибнуть люди.
Нет, но...
В общем, ребята, это неконструктивный разговор.
Надо из этой ситуации выйти таким образом, что опять не попасть в тупик.
Хорошо.
А то иначе там еще 20-22 года там тихая
война. Конкретно.
Конкретно то, что.
Завтра, я думаю, будут сделаны первые шаги, да, потому что поручено Министерству иностранных дел. Вот. Вмешаться в ситуацию.
Министерство иностранных дел ничего не решает. Ни одно Министерство иностранных дел ничего не решает, пока не будет дана отмашка от политического руководителя, да?
Не, президент Армении четко озвучил свою позицию, что да, армянская сторона согласна снова прекратить вот эти все военные действия, если все возвращаются на свои позиции. То есть, если вы один день повоевали, значит, не вариант вернуться обратно?
Знаете, дело в том, что...
Михван, давайте мы эту тему продолжим, да, потому что сегодня мы как-то ее, так сказать, наметили.
Давно не было у вас военных действий, поэтому давайте мы ее будем продолжать. Напомню, что на волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. Редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».